Что, людей-то не спасает, ё-моё. Дома плывут. Ой. Все, речка вся стоит. Воды все тонет. Все заборы, все постаскило. Скотина тоже тонет, стайки.
Падает.
Животных очень много, их надо будет убивать.
Вода захватывает новые российские регионы. Власти скрывают жертв.
По СНТ вроде нету никакой оценки, что это, ну, дачные участки, и вроде ничего не будет, никаких выплат.
Компенсации за затопленные дома получат не все.
Месяц назад сын мэра Николай Казупица обезопасил себя и свою семью от весенних паводков очень действенным способом. Он приобрел квартиру и переехал в Дубай.
Дубай тоже затопило. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как в российских регионах продолжается самое масштабное наводнение последних лет. Как представители российских властей скрывают жертв наводнения и некоторые факты из своих собственных биографий. Эвакуации объявлены в Курганской, Томской, Тюменской и Кемеровской областях. В отдельных районах Оренбуржья пик паводка позади, уверяют местные жители, но в поселке Тукай, близ Орска, тоже проводят эвакуацию. В самом Орске погибших нет, именно из-за наводнения, уверяет глава МЧС России Александр Куренков. Слухи об утонувших – фейк, пишут провластные региональные медиа. У нас нет ни одного такого случая, отчитывается Минздрав Оренбуржья. По документам, конечно, нет, пишут важные истории, ведь свидетельства о смерти обещают выдавать только через месяц, но погибших как минимум пятеро, если верить источникам издания. Подробнее о продолжающемся наводнении и его жертвах в нашем сюжете.
Вот здесь вот я последний раз снимаю. Мы сейчас уже по воде сюда проезжали. Это вот где у нас баня была. А где труба-то? От печки.
От трубы сдуло.
Подожди, ее было полметра трубы. Вот трубы у печки не стало.
На курган идет колоссальный объем воды. Местные власти призывают жителей эвакуироваться. В регионе уже смыло два моста. Правобережная часть кургана, где множество дач и садовых участков, уже стоит в воде.
Собака брошена на закрытом участке в СНП. Вот вышел топол уже. Это перед Молочусовским мостом. В ту сторону Молочусовский мост, в ту сторону дамба на город.
Что, людей-то не спасает, ё-моё, дома плывут. Ой, все, речка вся стоит, воды все тонет, все заборы все постаскило, скотина тоже тонет, стайки.
Падает.
Просто жесть.
Стой.
В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города достиг критического уровня. В регионе тоже эвакуация населения. Жители пытаются самостоятельно бороться с паводком. Волонтеры заготавливают мешки с песком. В Томске из-за паводка частично обрушился земляной вал рядом с мостом через реку Томь. В ближайшие дни уровень воды в реке может подняться почти до 9 метров. Сейчас здесь уже подтоплены несколько поселков и СНТ. Есть угроза наводнения в соседней Новосибирской области. Затапливает и Кемеровскую область. Подтопление сейчас в 33 регионах России. Первой жертвой паводка после прорыва защитной дамбы в начале апреля стала Оренбургская область. Сейчас здесь уровень воды спадает. Местные жители возвращаются в свои дома. Если есть куда идти, затопленными остаются 5500 домов.
Да, вот сегодня пришли посмотреть, вон, видите, все валяется, все плавает. Вон, холодильник, диван, холодильник. Вещи, вот, которые здесь, эти баулы лежали, мы вон в окно вытащили, а вот эти вещи уже не смогли.
Все последние дни жители региона пытаются хоть как-то спасти свое имущество и домашних животных. В приют Оренбурга привезли около 100 собак и кошек. Власти в спасении не помогают.
Это просто хозяйка нас попросила взять на время, потому что дом затопило полностью.
Мы привезли воду, питание, медикаменты.
Вообще помогаем, потому что власти не помогают.
Животных очень много, и их просто некуда размещать. В нашей области хотят принять закон, позволяющий умерщвлять невостребованных животных, наверное, вот он стоит во главе угла. Зачем помогать, зачем спасать, да, когда все равно через месяц, через полтора их надо будет убивать.
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в регионе погибших от паводка нет. Однако издание «Важная история» установило личности 5 человек, тела которых были найдены в последние дни. В основном это пожилые люди, которые не дождались спасателей или не уехали, когда была объявлена эвакуация. Родственникам в морге отказываются называть причину смерти. Свидетельство о смерти выдадут лишь через месяц, пишет издание. Также оно ссылается на волонтеров, которые говорят о том, что погибшие в регионе точно были. Сейчас жители Оренбургской области пытаются получить компенсацию от властей. Ущерб оценивают специальные комиссии. Чиновники уже заявили, что компенсации не будет, если у владельца есть хотя бы доля в ином жилье.
Я не могу в 2 местах быть прописан. Не могу. Но мне никто не запрещал иметь 2 дома, 3 и 5. Вот. Я их здесь, я заработал эти деньги, сам построил. И тем, что я строил, только экономику поднимаю региона, понимаете? И не надо мне, я налоги плачу все. Сейчас вы мне говорите, если ты там не прописан, ты никто. Да, а я потерял за всю жизнь, работал, и потерял теперь все.
Неизвестно, будут ли компенсации за затопленные дома и для жителей СНТ.
Вообще мы слышали, что у кого, естественно, дома, люди, которые круглогодичного проживания, им, естественно, что-то будет возмещаться, но по СНТ вроде нету никакой оценки, что это дачные участки, и вроде ничего не будет. Никаких выплат.
Жители поселка Перовское от паводка спасли себя сами. Они собрали 3 миллиона рублей и за 5 дней построили дамбу длиной в 1,5 километра. Работали круглосуточно, и дамба спасла их поселок. Никаких компенсаций за ЧС жители не получат, а некоторые чиновники даже пригрозили им штрафом за несогласованное строительство, поделились сами жители. Тем временем мэр Орска Василий Казупица оказался в центре скандала. За 2 дня до наводнения он заявлял, что местная дамба в порядке, но ее прорвало. Власти Орска слишком поздно начали эвакуацию. А теперь фонд борьбы с коррупцией выяснил, что семья сына мэра эвакуировалась в Дубай.
Дело в том, что месяц назад сын мэра Николай Казупица обезопасил себя и свою семью от весенних паводков очень действенным способом. Он приобрел квартиру и переехал в Дубай.
Квартиру сын мэра купил за 33 миллиона рублей. Сам же мэр теперь заявляет, что его взрослый сын всего добился сам.
Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием. По специальности инженер-геолог. Около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат.
Ущерб от наводнения в Оренбургской области власти оценили в 40 миллиардов рублей.
В Дубае, кстати, тоже наводнение, но из-за аномальных дождей. Тут уж дамбой за миллиард не подстрахуешься, но тоже не мед. Как говорится, наводнение – это очень важно, но это не значит, что об этом должны быть аналитические программы вроде «Воскресного вечера» с Владимиром Соловьевым, считает сам Владимир Соловьев. Это он произнес в своем последнем эфире. Почему власти скрывают жертв? Таким вопросом мы и мои коллеги задаемся в начале нашего эфира. Мы запустили трансляцию. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги и попробуем поанализировать с нашими гостями о том, что же происходит, как власти реагируют на происходящее в российских регионах. С нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Аббас Галямов, а в студии «Радио Свобода» политолог Михаил Шейтельман. Михаил, я вас приветствую, здравствуйте и большое спасибо вам, что пришли.
Здравствуйте.
С самого такого начала нашей программы хотел начать. Казалось бы, крупнейшее наводнение за всю историю наблюдения. Именно если брать Оренбургскую область, жертвы, я полагаю, никого бы не удивили. Действительно, это чрезвычайное происшествие федерального масштаба, как объявили это власти. Зачем? Зачем нужно скрывать эту информацию? Зачем нужно придумывать схему с невыдачей свидетельства о смерти? Но я полагаю, источникам издания «Важной истории» мы доверять можем.
Ну, я думаю, что так как строит Советский Союз сейчас на территории Российской Федерации нынешняя власть, а в Советском В Советском Союзе не может быть никаких жертв наводнений. В Советском Союзе всех всегда удавалось спасти. Я помню день Чернобыльской катастрофы, например, в СССР. И в программе «Время» мы же знаем результаты, да? Сказали, фактически погибло 2 человека. Что означало термин «фактически погибло», никто тогда не знал. Ну, видимо, они сгорели там и исчезли. Но 2 человека – это все жертвы Чернобыля, согласно советским данным, вот объявленным в то время. Вот и сейчас все настолько же, я думаю, идеально. То, что сколько человек там погибло, ну, можно судить по косвенным признакам. Когда российская армия взорвала Каховскую дамбу, я как человек из Киева все это наблюдал, то Погибли сотни людей, они убили россиян тогда, сотни украинцев таким способом. И тоже, кстати, ту часть оккупированную, они сказали, что никто не погиб, что ноль человек погибло, хотя зафиксирован, там уже ООН фиксировала все эти, ну, десятки, как минимум, погибших на оккупированной стороне, но и на нашей стороне, которая не оккупирована, там сотни погибших были. Поэтому это же примерно сравнимое мероприятие по уровню прорыва, ну, по количеству воды, насколько я понимаю.
И господин Казупица, я хотел бы вернуться, это мэр Орска, я напомню нашим зрителям, который мало того, что вот, в принципе, прославился еще до этого своими действиями в Орске во время эвакуации, заявлял, что дамбу он перепроверял несколько раз и до паводка, и прямо перед паводком накануне, и все было замечательно, и все было под контролем. Выходит расследование команды Навального, фонда борьбы с коррупцией, о недвижимости его совершеннолетнего сына, это правда важно подчеркнуть, но тем не менее, вот сколь выгодно в такой ситуации оправдываться, особенно когда такие числа звучат, резко контрастирующие 33 миллиона недвижимости в Дубае в сравнении с компенсациями, которые предполагаются жителям Оренбургской области, сколь это было выгодно оправдываться именно такой с точки зрения пиар-стратегии, что ли, его кризис-менеджмента, если угодно?
Ну, слова, конечно, сказаны странные, но тоже надо понимать. Человек, в общем, живет в небольшом городе, и вряд ли он там, у него есть какие-то политтехнологи всероссийского масштаба, да, чтобы красивые речи ему подготовить. Как мог, так и рассказал. Но при этом признаться, кто в России когда признавался в каких-то таких вещах в современной России, я имею в виду. Но опять-таки, вот мы смотрим на это, если смотреть это со стороны Украины, подождите, человек украл 33 миллиона рублей. Но это 300 артиллерийских снарядов, это хорошо, он сделал благое дело, правильно? Это значит минус 300 артиллерийских снарядов, спасены жизни украинцев, многие. Дальше, его сын сбежал от мобилизации, насколько я понял, от расследования команды Навального. Так это хорошо, это минус один солдат с российской стороны на фронте. Не придется тратить FPV-дрон на него. Это же только благое дело, поэтому я не вижу, вот почему, ну серьезно, а почему борьба, фонд борьбы с коррупцией сейчас расценивает коррупцию как отрицательное явление? Чем оно отрицательно? Он только, это хорошо, все, что украдено из бюджета, это минус войне. Все, кто сбежал...
Просто единственная пиар-стратегия человека, который и так находится в кризисной ситуации, как чиновник именно вот в этой ситуации, как, пожалуй, стоило
бы. Мы должны ему помочь или что? Переживать за то, что он теперь опозорился? В России нельзя опозориться на сегодняшний день. Какая разница? Он все равно один из соучастников массовых убийств, как любой российский чиновник. Что может быть хуже? В смысле, то, что у него там куда-то сын сбежал? Ну, это смешно просто. Это как та же команда Навального, я помню, расследовала, что человек, который разрабатывал ракеты, то есть соучастник массового геноцида украинцев, украл что-то и купил квартиру в Праге. Это в смысле преступления? Так наоборот, слава богу, он хотя бы это украл, а не сделал из этого ракеты. Поэтому я не понимаю, почему не, ну, награждать его от фонда Навального нужно, а не критиковать и так далее. Я не понимаю, в чем преступление его.
Ну, давайте мнение нашего второго собеседника спросим. Аббас, здравствуйте. Я вас хотел спросить вот о реакции мэра Орска Василия Казупицы, потому что все-таки казалось, что какой-то стало такой практикой игнорирования расследований команды Навального. Такое привычное дело. Да, такой обряд инициации в чем-то неизбежный. Если чиновник, держи фильм про загородную резиденцию стоимостью, наверное, в зарплату этого чиновника за всю свою жизнь. Ну и ладно, нестыковочка, но что поделаешь, добро пожаловать в клуб. А вот господин Казупица решил вступить в полемику с расследователями ФБК. А с чем вы это связываете? Как вы думаете, насколько это был проверенный ход и такой непривычный в чем-то за последнее время?
Ну, базовое правило, оно простое. Если у тебя есть аргументы, если и тебе есть что сказать, ну, тогда, конечно, выходи и говори, спорь. Если аргументов нет, а в его случае убедительных аргументов, конечно же, не было, потому что все, что он сказал, ну, это совершенно неубедительно. Значит, тогда лучше, конечно, игнорировать, не раздувать тему в надежде, что ну, повестка сменится, а она быстро меняется, вот, и уйдет на задний план. То есть, конечно, рассчитывать, что полностью про это забудут и простят, так сказать, не приходится. А люди уже требуют его отставки. Но, тем не менее, хотя бы вот в минимальной степени внимание будет переключено на что-то другое, да, чем ты будешь опровергать, и, соответственно, эта тема будет в повестке вновь всплывать. То есть ты даешь аргументы, потом команда Навального в очередной раз какие-то другие аргументы даст. Ну, то есть продолжаешь жить в невыгодной тебе теме. Вот. И я, конечно, могу списать вот эту его ошибку, когда он спорит там, где не надо спорить, просто на такой хаос, панические настроения, то есть все нервничают, никто толком не понимает, что надо делать, там начальство сверху звонит, орет, вот, и все истеричные, ну и совершают ошибки, и я думаю, как-то так.
А с позиции российских медиа, российской госпропаганды, тактика, вот эта попытка как-то отодвинуть ключевую проблему последних недель в России, она сработала ли, удалось ли это сделать? Как вы думаете, вот господин Соловьев упомянул, и, к сожалению, вынужден его цитировать, упомянул пострадавших, ну и ладно, обратно на эпохальные события. Тут у Владимира Путина то переговоры с Ираном, то ему вручают удостоверение президента сегодня, и такое случилось?
Ну нет, конечно, это очень неправильная стратегия. Другое дело, что она для них привычная. Вот. А так-то она, конечно, неправильная, потому что они сейчас игнорируют тему, которая реально актуальна, там, где жизнь идет о жизни простых реальных людей. Они в очередной раз подтверждают то, в чем, так сказать, народ их и без того давно подозревает. Подтверждают то, что им нет дела до простых граждан, они живут там в своей какой-то повестке, бесконечно оторванной от реальных нужд населения. Ну, то есть существует как бы в параллельных вселенных. Это именно то, что в последние годы способствовало падению их рейтингов. Последние годы перед началом войны. Надо понимать, что после начала войны там о рейтинге говорить сложно, их сложно замерить. Но вот в последние годы перед началом войны пока еще рейтинги более-менее работали. Это именно та самая штука, которая вела вот их отрыв от действительности, от жизни реальных людей, вела к снижению популярности режима. И они в этом смысле действуют абсолютно контрпродуктивно. То есть тут самое свое слабое место в глазах основной массы лоялистов они как бы вот это в очередной раз подтверждают.
Аббас, спасибо. Еще бы как раз мне об отрыве от действительности хотелось бы поговорить, но уже вот в каком контексте. Российские чиновники и бизнесмены пытаются исправить свои биографии в статьях в Википедии, выяснили важные истории. Они удаляют информацию о связях с Кремлем, ссылки на антикоррупционные расследования, данные о происхождении, имуществе и санкциях. Подробнее давайте расскажем в нашем сюжете.
Анонимные редакторы пытались удалить информацию о санкциях против дочерей Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой из статей Википедии. Из статьи про Тихонову хотели удалить данные журналистских расследований о том, что в поездках ее сопровождают офицеры службы безопасности президента.
Судя по бронированиям из архива Скрипчака, Тихонова и Зеленский очень любили эти места. Думаю, их многочисленные охранники, которые на протяжении нескольких лет ездили сюда как на работу, тоже были в восторге. Это гостиница «The Hotel Surpost», в которой несколько раз останавливались сотрудники службы безопасности президента России. Окна отеля выходят прямо на озеро. Вот, например, данные о бронировании трех номеров для троих охранников в ноябре 2019 года.
Из статьи о пресс-секретаре Путина Дмитрии Пескове анонимные редакторы пытаются удалить информацию о его сыне Николае Чаулзе, который стал героем расследования Фонда борьбы с коррупцией.
В современной России совершенно другие правила, и успех в ней ждет не таких, как вы, а таких, как владелец этого автомобиля Тесла. Давайте с ним уже познакомимся. Это Николай Дмитриевич Чаулз. Что за иностранец такой, причем здесь Песков, спросите вы? Объясняю. Николай Дмитриевич – родной сын Дмитрия Пескова.
В декабре 2022 года из статьи о миллиардере и депутате Госдумы Андрее Скотче удалили упоминание об ордере на арест его личного самолета стоимостью 90 миллионов долларов, а также о возможных связях народного избранника с солнцевской группировкой. В 2021 году Андрей Скотч воспользовался законом о праве на забвение и добился удаления из Яндекса ссылок на материалы о себе. В 2019 году Скотч выиграл иск к 6 СМИ о защите репутации. Он касался расследования «Новой газеты» о связях Скотча с криминальными авторитетами Захарием Калашовым, более известным как Шакро Молодой, и Андреем Кочуйковым. Журналисты утверждали, что Скотч передал миллион долларов следователям за освобождение Кочуйкова из-под ареста.
Я просто радуюсь за тех людей, которым я смог помочь. Даже не то, что именно я смог помочь. Я радуюсь за тех людей, которые были в беде и получили помощь. Мне от этого радостно. И еще я очень доволен тем, что я прикоснулся к самому своему нежному и сокровенному месту внутри себя самого.
Закон о праве на забвение коллеги Скотча по Госдуме приняли в 2015 году. Предоставленное им право пользуется популярностью в основном у преступников. Глава Солнцевской ОПГ Сергей Михайлов по кличке Михась, в 90-е фотографировавшийся с Андреем Скотчем за одним столом, добился удаления из поисковиков некоторых материалов о связях с преступным миром. Старания Михайлова привели к обратному результату. Новость о пропаже ссылок из поисковика опубликовал РБК, а за ним все остальные СМИ. Это называется «эффект Стрейзанд» в честь американской певицы Барбары Стрейзанд, чьи попытки удалить из интернета фотографию своего дома привели лишь к тому, что изображение разошлось в сети в огромных масштабах. Но еще большую известность, чем Михась, благодаря «эффекту Стрейзанд» приобрел Евгений Пригожин. В июне 2016 года петербургский миллиардер подал иски к Яндексу. Пригожин требовал удалить ссылки на публикации ФБК о подрядах у Минобороны и материалы Фонтанки о фабрике троллей.
Там Министерство обороны решило создать новый современнейший военный городок на границе с Украиной. Денег выделили на это очень много, почти 1,5 миллиарда рублей. И выставили этот подряд по строительству военного городка на торги, как и положено по закону. Ну а потом была опубликована, как по закону положено, конкурсная документация, в которой все увидели, что оформлена она таким образом, что победа будет гарантированно отдана ему. Пригожина.
Яндекс отказался удалять материалы, потому что Пригожин не смог доказать, что опубликованная информация ложная. В итоге миллиардер от своих исков к поисковику отказался, зато прославился на всю Россию и даже за ее пределами.
Михаил, вот рассказал нам корреспондент про эффект Стрейзанд, напомнил, как это работает, что риск приклеить на скотч неудачные факты к себе гораздо повышается, если вы подобным занимаетесь. Но, тем не менее, в этой истории для вас что доминирующее, какая версия? Уход от санкций или собственный имидж? Я про санкции на всякий случай проговорю. Проблема в том, что первичные санкции 2022 года во многом строились на фактах чуть ли не из Википедии взятых, просто нагугленных в попыхах, потому что нужно было срочно принимать решение. И, может быть, есть такая теория, что и сейчас на это и направлены действия тех самых пиарщиков. Ну, как вам кажется, что здесь такое? Вот очистить свою историю или открыть себя обратно окно в Европу?
Не, ну тут санкции, конечно, на первом месте, я думаю. Вообще говоря, этот закон о забвении, он же касается только российских компаний типа Яндекса. За границей это никто не забыт, ничто не забыт. И все преступления против мира, всех этих людей, естественно, остаются в памяти. Вот, в памяти я имею в виду Гугла и прочих поисковиков. Вот, поэтому это никак не спрячешь. Но смотрите, как уклонение от санкций, эта штука хорошо работает. Вот вам пример. Смог уклониться от санкций, реально выйти из-под санкций Волош, который в этом расследовании, просто это сейчас беру то, что из сегодняшнего расследования, да, только имена, никаких новых не придумываю. Вот Волош заменил у себя в Википедии, значит, то, что он, типа, израильский бизнесмен казахского происхождения неожиданно стал. И заметьте, вот с него сняли санкции буквально пару месяцев назад, да, хотя мы знаем...
Прецеденты есть, да.
А, да, то есть вот прям конкретный прецедент, ему это все удалось. Пытался это сделать Фридман и Авен, тоже, опять-таки, это из сегодняшнего расследования, факты, что они пытались изменить данные о себе в этих самых статьях в Википедии. И вот на прошлой неделе буквально Европейский суд снял с них, правда, задним числом старые санкции, не действующие, но старые. То есть они всеми силами, как мы видим, не мытьем-то катанем, правдами, неправдами, там 10 каких-то этих оппозиционеров уговорили каким-то способом неизвестным мне до сих пор писать письма в свою защиту. Вот. Так что это все работает, они видят, что это работает, что на это ссылаются. Но тут что важно сделать, как мне кажется, всем, кто этим занимается сейчас санкциями, ну, есть комиссия Ермак-Макфол, которая отлавливает всех этих людей, и пора признать, что русская Википедия просто не может быть не то, что траст был вообще никаким источником информации, это факт. Но я, во-первых, как политтехнолог скажу, я сам занимался искажениями Википедии, чего уж там далеко ходить, но как вы думаете, найдите политтехнолога на постсоветском пространстве, который не искажал Википедию. Я думаю, что вы, если по-честному, вы не найдете. Ну, то есть ты просто платишь вот такому агентству, в смысле, и там все, что-то убирается, что-то вставляется. Но все это можно сделать только в русскоязычной Википедии. В англоязычной, ну, деньгами, возможно, решаются, но какими-то, видимо, космическими. Потому что за обычные деньги в англоязычной Википедии не получится все вот это провернуть. Поэтому я надеюсь просто, что все, кто вот типа а-ля комиссия Ермак-Макфол или вот фонд борьбы с коррупцией, который занимается этим же, или Гуриев, который этим занимается, что они как-то донесут до Еврокомиссии историю про то, что данные надо брать просто только из англоязычной Википедии, что русскоязычная вся вранье. И, кстати, это не мои тексты. Вот вспомните, наверное, что тоже это была история, наверное, полгода назад. В России есть такой какой-то организация, которая следила за качеством русской Википедии. Я сейчас не вспомню уже имен и названий точно, но этот человек, он преподавал, по-моему, в Московском университете, который возглавлял эту комиссию. Но это общественная организация. Общественная организация. Вот она следила за качеством русской Википедии, за ее редакторами и так далее, как общественники. И его объявили иностранным агентом этого человека. Он ушел из-за этого из университета. Это было полгода назад. И распустил эту организацию. Сказал, мы больше следить не можем. У нас нет больше шансов защитить русскую Википедию. Поэтому на сегодняшний день русская Википедия – это такой же мусорник, как там, не знаю, сайт Первого канала, ВКонтакте или Kremlin.ru. Поэтому ну, на сегодняшний день я понимаю все усилия людей, слава богу, что они делали эти усилия по поиску вот этих вот подмен информации. Но, в общем, я думаю, что уже последний год русская Википедия не является каким-то надежным источником знаний.
Михаил, спасибо. И к Аббасу я хотел бы обратиться, так немножко подытоживая наш сегодняшний разговор. Вранье стало сутью государства, говорил Алексей Навальный в конце 2014 года в своем последнем слове по тогдашнему процессу Ифраше. Сегодня просто ровно два месяца с момента, когда стало известно его гибели. На ваш взгляд, когда это стало нормой, это самое вранье, и можно ли без него обходиться, ну хотя бы на региональном уровне, то, с чего мы начали сегодняшнюю программу? Но ведь можно же было говорить о жертвах, можно же было их как-то поддержать, можно было в конце концов не выдумывать цифры с компенсациями. Во все равно их больше-то не станет, этих самых денег на компенсации. Как это получилось, на ваш взгляд? И даже не знаю, что тут еще добавить. Почему это? Стало ли это общефедеральной проблемой и вплоть до региональных уровней, если даже еще не ниже?
Ну, такой системообразующей проблемой это стало прям буквально с момента, когда к власти пришел Путин. Он, в общем-то, ну, то есть и до этого политики врали, конечно, очень много, но это все-таки такая была штука, то есть вот часто встречающаяся проблема была, но она не была такой системообразующей. Вот. А Путин, он с первого дня буквально исходил из принципа, который когда-то сформулировал в «Майн кампф» Гитлер. В малую ложь люди не поверят, а вот в большую они поверят, потому что обыватель устроен так, что в малом он и сам соврет, а в большом он, пожалуй, соврать побоится. Я практически дословно цитирую. А в большом, пожалуй, соврать побоится. Поэтому ему просто не придет в голову, что кто-то другой способен врать настолько масштабно. Поэтому если врать по-настоящему масштабно, человек, придавленный, так сказать, вот этим враньем, он скажет, ну нет, ну не могут же они вот так врать. Значит, наверное, что-то вот в этом есть. И вот Путин в этом смысле, я не знаю, читал ли он «Майн кампф» или нет, может быть, это интуитивно, может быть, это вот чекистское такое наследие. Да, надо, наверное, сказать, что тут чекистская составляющая очень
сильная. Вы знаете, вот 70% наших зрителей считают, что все-таки власти скрывают факты, потому что не хотят платить именно в контексте Оренбуржья. У нас заканчивается время эфира, а о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Будьте свободны и до свидания.